сегодня хочу пригласить вас в текст, он записан в первом послании Иоанна. Первое послание Иоанна, 3 глава, с 19 стиха по 24. Если у вас есть с собой Библия, откройте, пожалуйста, этот текст и держите этот текст открытым всю дорогу сегодня на собрании. 19 стих и ниже. Вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то насколько более Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Кто-то очень уместно отметил, очень точно отметил, что первое послание Иоанна, оно является, или оно, его можно сравнить с семейным альбомом, в котором каждая фотография дает дальнейшее описание членов Божьей семьи. Стих за стихом, фраза за фразой автор показывает отличие детей Божьих в этом небольшом послании, в этой книге. Я знаю, что каждый из вас не раз читал первое послание Иоанна, и очень часто мы обращаемся к этому посланию, когда речь идет о базовых истинах христианской жизни. Вы знаете, это очень важно для нас иногда возвращаться к самым базовым, самым элементарным, казалось бы, истинам. В то же самое время нам нужно всегда помнить о том, что без них невозможно спокойная, стабильная, победоносная христианская жизнь. Говоря об этой жизни, апостол Иоанн говорит о верующих людях, которые имеют жизнь вечную. Эта жизнь проявляется в них особенным образом. Они любят Бога, они имеют любовь к ближним, к Его детям, они ненавидят грех, мир и все, что в мире, они признают реальность господства Иисуса Христа в своей жизни, имеют серьезное отношение к истине. Это признаки вечной жизни, это отличие верующих детей Божьих. Апостол Иоанн писал об этом для верующих, чтобы они ясно понимали, что значит быть христианином, какие признаки христианской жизни, какое основание для христианина, чтобы они могли знать. Чтобы они могли знать и чтобы у них была твердая вера. Дело в том, что уже в то время Иоанн был свидетелем того, как появлялись в церкви так называемые гностики, люди, которые где-то претендовали на сверхглубокое знание или мистическое переживание, которое они считали должно сопровождать христиан или людей верующих. И эта ересь, она глубоко проникала в жизнь даже христиан. Апостольского учения для этих людей было недостаточно. Они искали вне библейских переживаний или вне какого-то библейского знания. Иоанн пишет послание с этой целью, чтобы предотвратить подвох, чтобы предотвратить какую-то конспирацию или предотвратить все то, что на самом деле является подделкой христианства, или предотвратить какой-либо духовный фальшь. И таким образом помочь верующим детям Божьим ясно понимать свою идентичность, свою принадлежность, свою природу. Он ставит, в принципе, перед собой цель, и мы можем это отметить во многих местах, в самом послании, когда, помните, он говорит: «Это я написал вам». И вы сами можете прочитать это послание буквально за 12-15 минут, внимательно прочитать. Вы можете отметить, насколько часто, как важно эта фраза звучит в этом послании. Апостол Иоанн хочет, чтобы они знали: «Это я пишу вам, чтобы вы знали». Как относиться к Богу, как относиться ко греху, как относиться к другим людям, как утверждаться в жизни и так далее. Проблема неуверенности христиан уже была тогда, друзья, еще во время апостолов. Проблема неуверенности, она очень древняя проблема. Проблема нехристианской или неуверенности многих христиан, хоть она была 2000 лет назад, является проблемой и сегодняшних христиан. К сожалению, многие христиане продолжают жить в неуверенности своего спасения. Они живут неубежденной жизнью. И такая неуверенная жизнь очень неэффективна, она непривлекательна и часто бесполезна, и даже деструктивна. Такой христианин, он не имеет радости, он не может противостоять греху, он увлекается своими чувствами и не имеет основания. Его жизнь часто перестает, если она вообще была, и так или не стала, может быть, мощным свидетельством благодати и силы Божьей для окружающих. Они сами не увлечены Христом, и люди, которые вокруг них, они не увлечены им. Очень часто я встречаю людей и сегодня, достаточно часто, несмотря на многие проповеди и очень сильные проповеди, которые звучат даже у нас в церкви, мы встречаем людей, которые очень не уверены в своем спасении. Есть несколько причин неуверенности в спасении. Первое из них – это невозрожденное сердце. Первая причина, почему человек не уверен в своем спасении и не брежет о своем спасении, это потому, что он не имеет спасения. Оно не стало для него ценным. Оно никогда не было реальностью его существования. Это первая причина. Вторая причина, почему люди не уверены в спасении, у них есть неисповеданный грех. Они живут в грехе, они любят этот грех, и несмотря на то, что бывают в собраниях, есть тот грех, который преследует их. Это вторая причина, почему сегодня много людей, к сожалению, не уверены в своем спасении. Третья причина, которая существует, неуверенности и спасения, это ненаученное сердце. Это люди, которые продолжают быть наивными, или лучше даже сказать, невеждами в том, что такое спасение. Не только говорить о спасении, но изучать спасение, пропитывать свое сердце истинами о спасении, для них далекая какая-то истина. Несовершенна та истина, которая тревожит, будоражит их сердце. Помните, в воскресенье или раньше, несколько воскресений назад, мы слышали о том, что пророки изучали во время всей своей жизни, а в Израиле было их более 40, если не больше, пророков, которые изучали, исследовали, на какое время придет спасение, в какое время Бог явит спасение. Ангелы восхищались и пытались проникнуть в это спасение. Дух Божий возвещал об этом спасении. Апостолы утверждали свое учение на спасении, которое совершил Господь. И в этом была суть их служения. И в то же самое время многие сегодняшние верующие, они остаются безразличны. И по причине этого безразличия или пассивности, они не уверены в своем спасении. Их жизнь становится серой, блеклой, для них становятся даже собрания скучными, даже сильные проповеди их не касаются, и они живут своей пассивной жизнью, жизнью безразличия к самому важному фактору их жизни – спасения их души. Вы знаете, я нахожу из истории церкви очень много больших мужей веры, мужей Божьих, которые переживали трудности, и у них тоже были сомнения. Они знали Господа глубоко, несмотря на их познания, большие познания, глубокие познания Господа, и то они в своей жизни переживали трудные минуты, даже сомнения. Спёрджен очень много в своей жизни переживал мрачных дней, мрачных минут, периодов своей жизни. Джонатан Эдвардс, Кальвин, Лютер очень часто боролся с различными сомнениями, и приходилось, он учился, как проповедовать себе. Августин, мы берем из библейского времени, Илия, пророк, Давид, Моисей. Это были люди, которые были утверждены в истине, знали Господа, но у них были злые дни. У них тоже были мрачное состояние, когда они не видели Господа, когда они не видели перед собой Его лица. Часто так может быть с любым христианином, когда негативные или депрессивные чувства наполняют сердце, застилают горизонт, и в нашу душу врывается тревога и беспокойство. Когда мы слышим, что происходит в мире сегодня, бедствие за бедствием, бедствие происходит во время другого бедствия, мы опять и опять понимаем, друзья, насколько слаба наша жизнь. И в то же самое время, несмотря на наше бессилие, мы можем оставаться уверенными в том, что Господь делает. Есть другая проблема здесь. Первое, мы встречаем очень много людей, которые, несмотря на на поток истины, могучий шквал истины, который есть у нас, они остаются неуверенными. И мы с вами посмотрели причины этому. Есть еще одна проблема, когда люди имеют ложную уверенность, ложное спокойствие, когда они имеют ложную какое-то спокойствие, которое, в принципе, зиждется на их религиозности, чувствительности, мистических переживаниях или, может быть, даже церковной активности. Текст, который мы с вами сегодня читаем, друзья, и желаем вместе изучить, он зовет нас именно к тому, чтобы мы увидели, каким мы должны быть, что должно быть в нашей жизни, что делает нас уверенными людьми. Что необходимо для того, чтобы быть уверенным христианином? Что необходимо, чтобы иметь уверенность в спасении? И мы с вами обратим сегодня внимание на шесть благодатных оснований. Шесть благодатных оснований или шесть причин для уверенности, для полной уверенности, которую Бог предлагает для нас. Используя термин, кстати, благодатных причин, я хотел бы подчеркнуть, что ни одна из этих причин не является нашим достижением. Это Божье повеление, это Божья благодать, это то, что Он дает для нас. Итак, что необходимо для уверенности в спасении? Как быть уверенным христианином? Без чего невозможна уверенность в спасении? Что успокаивает наши сердца сегодня? Что должно успокаивать мое сердце? Как мы сегодня можем успокоить свою душу? Какие истины мы должны знать? Мы об этом, друзья, сейчас поговорим. Первым основанием для полной уверенности христианина является преображающая все сердце истина. Истина, которая преображает наш разум. Для нас это очень важно, друзья, увидеть в этом тексте, потому что мы сами очень эмоциональные люди. Мы можем скрывать свои эмоции, мы можем где-то, может быть, не поддаваться своим эмоциям внешне, но внутри каждый из нас мы переживаем самые разные чувственные дни в нашей жизни. Или это могут быть ощущения, или какие-то настроения. Некоторые люди сегодня полагают свое упование, мы слышали об этом в воскресенье, они уповают на свои религиозные достижения, на какие-то, может быть, свою мудрость, на свои собственные способности. Мы должны увидеть в этом тексте, друзья, что успокоение сердца или уверенность в спасении никогда не может зиждеться на нашем чувственном факторе. Я почти каждый день встречаюсь с людьми в личных беседах, которые соприкасаются именно с этой проблемой. С проблемой того, что они возлагают свою всю уверенность или христианскую жизнь, измеряют линейкой, которая называется чувства или эмоции. Или какие-то ощущения, или их собственные представления, которые тоже очень много выражаются, идентифицируются в наших чувствах. Смотрите, что говорит здесь апостол Иоанн. Посмотрите вместе со мной в 19 стих и посмотрите на удивительную взаимосвязь успокоенного сердца с истиной. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем свои сердца перед Ним. Первое, на что я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, успокоение души или уверенность в спасении невозможно без истины, которая преображает наш личный разум, наше все сердце. Здесь и разум, и чувства. Обратите внимание на эту фразу «мы от истины». Это очень громкая фраза, друзья. Несмотря на то, что мы много раз ее слышим, эта фраза говорит о том, что истина определяет суть того, кто мы есть. Истина определяет решение, которое мы делаем. Истина создает весь тот мир внутренний, который наполняет нас. Истина является содержанием наших мыслей. Истина пробуждает нас к жизни. Истина наполняет нашу жизнь. Истина, как свет лучезарный, она светит и показывает нам, куда нам двигаться. Апостол Иоанн очень точно подбирает слова и говорит, поэтому мы узнаем, что мы от истины. Поэтому мы знаем, мы от истины, и этим успокаиваем наше сердце перед Ним. Еще раз обратите внимание на порядок фраз здесь. Узнаем, что мы от истины, затем успокаиваем сердца наши. Покой и уверенность не приходит в душу человека по причине наших рассуждений, нашей религиозной активности, нашей логики. Мир этот, он превыше всякого ума. Объективная истина Божьего Слова является первой и самой главной причиной уверенности христианина в спасении. Помните Иакова 1:18? Апостол Иаков говорит: «Восхотев, родил он нас словом истины». Истина определяет наше рождение свыше. Истина является самым главным условием нашего рождения, начала новой христианской жизни. Ефесянам 1:13 мы читаем: «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Как вы видите, еще раз, услышавшие слово истины. Истина определяет суть того, кто мы есть. Не наши чувства, не наша религиозная деятельность, не то, как долго мы являемся христианами, не протяжительность, не продолжительность нашей жизни или религиозный опыт, а истина определяет суть того, кто мы есть. В прошлое воскресенье мы слышали очень важный текст, который еще раз показывает нам необходимость и важность, чтобы мы привязывали свой ум к истине, припоясавши чресла ума вашего. Это очень важное условие для христианской жизни. Попытки привести душу ко Христу, оставляя ее в неведении об истине, пишет Спердженн, противоречит замыслу Духа Святого. Старание спасти людей трескучими фразами, возбуждением чувств или ораторским искусством так же неразумны, как попытка поймать ангела на птичий клей или спустить с неба звезду с помощью музыки. Оружие, которым Господь покоряет людей, это истина, открытая в Иисусе. Дальше он пишет: «Евангелие – лучшее средство при любой крайней нужде. Это та стрела, которая может пронзить самое закаменелое сердце. Это тот бальзам, который может исцелить тяжелейшую смертельную рану». Друзья, если вы находитесь сегодня себя неуверенным человеком, неуверенным в спасении, самая первая проблема в том, что истина или не стала, или перестала быть фундаментом вашей жизни. Мы поддаемся самым субъективным переживаниям, своим ощущениям, порывам сердца и постепенно, незаметно для нас, сходим с фундамента неизменной истины и становимся очень бесполезными в нашей жизни. Это происходит с момента грехопадения. Человек заменяет истину ложью. Это очень естественно для нашей природы. Человек постоянно, незаметно даже для него, ненамеренно заменяет истину ложью. Вот почему Библия постоянно напоминает нам о важности личного взаимодействия с истиной, которое должно быть постоянным, свежим, регулярным, чтобы обновлять свой разум. Апостол Иоанн, как я уже вам говорил, неоднократно говорит: «Это я написал вам, чтобы вы знали, чтобы у вас была уверенность». Римлянам 12 глава 1-2 стихи: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Мы знаем этот весь стих, эти два стиха. Он говорит: «Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». И это постоянная привычка, это то, чем занят христианин. Он постоянно, постоянно предпочитает истину для своей души вместо своих чувств. Ефесянам 4:21-23 стихи мы читаем: «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека». И еще раз обратите, в этом стихе он говорит: «Созданного по Богу в праведности и святости истины», то есть святость, которая от истины. 13 стих 1 Петра, 1 глава. «Итак, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя совершенно, уповайте на подаваемую вам благодать». Друзья, для того, чтобы нам на самом деле быть уверенными в нашем спасении, мы никогда не можем измерять свою христианскую жизнь своими ощущениями. Нам нужно постоянно, друзья, может быть, вы сейчас где-то киваете у себя в голове или думаете, ну что здесь нового? В то же самое время посмотрите на свою жизнь, и вы найдете те моменты, буквально вчера или сегодня, когда вы поддавались своим ощущениям вместо истины. И так сделайте один или два или десять раз, и вы увидите, насколько ваша жизнь становится очень серой. Она становится дырявой. Она не становится той прочной, которая должна быть, если ее основывать на истине. Основополагающие принципы реформации, только вера и только Писание, как раз точно так же исключают всевозможные основания, к которым прибегает человек. Видение, откровение, настроение, чувства, ощущения, свои личные представления, впечатления и так далее. Первый фактор или первая причина, почему мы можем иметь уверенность сегодня, только по одной причине, в первую очередь, это истина, которая преображает наш разум. Не просто истина, которая, может быть, лежит или находится в этом слове, но та истина, которая преображает наш разум, именно та истина будет давать нам уверенность в спасении. Бог хочет, друзья, чтобы мы были уверенными в нашем спасении. И однажды у одного человека, уже почти пожилого, достаточно такого древнего человека, я спрашиваю у него, уверен ли ты в спасении? Он говорит, это гордость говорить сегодня об уверенности в спасении. Смотри, говорит, не будь гордым. Говорить о нашем спасении, быть уверенным в спасении, мы не знаем и не имеем права. Мы только узнаем об этом, когда придет Господь. Там узнаем, говорит. Но Библия говорит нам о том, что мы успокаиваем наши сердца, зная, что мы от истины. Эта истина изменяет нас. Она определяет нашу жизнь. Она является нашим фундаментом. Второе. Первое мы знаем и очень должны ясно понимать, друзья, практичную сторону этого. Истина, которая преображает наш разум, которая наполняет нас, только эта истина может быть причиной и основанием нашей уверенности. Второе. Пробужденная Духом Божьим совесть. Пробужденная Духом Божьим совесть. Посмотрите в 20 стих. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то насколько больше Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Нечувствительная совесть – очень опасное явление сегодня среди религиозных людей. Об этой опасности Иоанн предупреждал еще в первой главе, 8 стих, где он говорил, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Он как раз в том стихе, в 8 стихе 1 главы, говорит о ложной самонадеянности. Но в этом стихе, в 3 главе, друзья, обратите внимание, он говорит, «Если сердце наше осуждает нас», о ком он говорит? Он говорит о верующих людях, которые имеют сверхчувствительную совесть. Это совесть, которая стала чувствительной к голосу Божьему. Это совесть, которую Бог пробудил. Фраза «если сердце наше осуждает нас» говорит об очень важной функции человеческого разума, человеческого сердца. Бог сотворил человека с этой крайне необходимой, удивительной способностью различать добро и зло. Наше сердце имеет данную Богом способность взвешивать, оценивать, анализировать все мотивы, реакции и действия, которые мы делаем. Посредством этой благородной способности мы можем познавать себя, свои желания, свои страсти, настроения, мотивы, все наши поступки, всю нашу жизнь. И таким образом составлять суждение о нашем состоянии перед Богом. Вспомните притчи, 20 глава, 27 стих, говорит, «Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца». Эту способность дал нам Бог, друзья. Совесть является базовой составляющей нашего сердца, и благодаря ей мы можем видеть моральную природу или качество наших действий. Когда мы воспитываем наших детей, это очень важно, чтобы обращать их внимание на их совесть. И очень часто в наших разговорах, если не постоянно, нам нужно всегда взывать к их совести и спрашивать у них, как ты думаешь, это хорошо или это плохо. И ребенок уже даже двухлетний или трехлетний, он знает, что плохо, что хорошо. Совесть, друзья, остается в жизни даже неверующего человека. Но нам нужно здесь несколько отметить факторов. Совесть на самом деле является союзником Бога в человеке, но она, как и все составляющие человека, была порабощена греху и перестала исполнять свое предназначение в той силе, как задумал или дал ей Господь. В одной из своих книг, в одной из своих проповедей Спердженн, тот же самый автор, однажды писал следующее. Когда человек пал в Едемском саду, полностью пало все человечество. Не было ни единой колонны в храме человечества, которая осталась бы нетронутой. Совесть не была уничтожена. Колонна разбилась вдребезги. Она пала. Но пала, сохранив целостность, и вот лежит распростершись этот величественный остаток некогда произведенного Богом в человеке совершенного труда. Ее способность повреждена. Нет у нее той ясности глаза, той силы руки и той громогласности голоса, которыми обладала она до грехопадения. И уже далеко не с той мощью она вершит свою власть в городе под названием «человеческая душа». Это очень хорошее описание той проблемы, которая у человека есть с совестью. Часто разговаривая со своими детьми, часто встречаясь с людьми, мы опять и опять встречаем людей, у которых окаменела совесть. У них зачерствела совесть, они больше не чувствительны ко греху. И это, к сожалению, бывает даже среди тех, которые называют себя христианами. Они ложно успокоились в том, что с ними все нормально. Но пробужденная Духом Божьим и освящаемая истиной, совесть становится крайне важным мотиватором всей жизни верующего. Несколько текстов, которые говорят об этом чуде, когда Бог пробуждает совесть человека и делает ее чувствительной к малейшему греху. Евреям 9:14. «То тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Римлянам 9 глава 1 стих апостол Павел пишет о себе и о своем отношении к еврейскому народу, но он делает очень интересную ремарку. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в духе моем». Вы видите, что одной совести мало, нужна сила Божья, чтобы возродить или пробудить эту совесть, чтобы сделать ее такой же живой, такой же чувствительной к Божьему Слову. Друзья, почему мы об этом всем говорим? Или вопрос очень важный, на который мы отвечаем сегодня. Каким образом пробужденная совесть на самом деле является доказательством или причиной для нашей уверенности в спасении? Почему нам необходимо отметить этот фактор? Если совесть мертва и бесчувственна к голосу истины, то там не может быть и осуждения, там не может быть и спасения. Всякий человек, который мертв духовно, его совесть нечувствительна к тем грехам, которые он делает, в которых он живет. Его никогда совесть не взбудоражена истиной Священного Писания. Он живет пассивность, даже сам фактор пассивности после проповеди, после того, когда мы читаем, говорит, друзья, может быть, очень много говорить о нашем спасении. Такая совесть не ищет выхода, она не ищет спасения в Боге, не ищет успокоения во Христе. Грех сладок для совести этой, приятен, и совесть такого человека не испытывает никакого угрызения. Наоборот, она заглушается иногда очередной порцией греховного наслаждения, следующей бутылкой, следующей порцией какого-то греховного удовлетворения своих желаний и так далее. Но верующий человек, совесть которого проснулась от спячки, испытывает это напряжение глубоко и постоянно. Мы недавно в своей пастырской школе, где находится более 100 лидеров, более 100 братьев, было дано задание, чтобы они познакомились со своей каракатицей, как это назвал Алексей. Каракатица, которая говорит о слабых, не просто слабых сторонах жизни, а о тех провалах, тех опасностях, которые далеко живут глубоко в нашем сознании или в нашем сердце, такие как страх, претензия на значимость, претензия на самонадеянность и так далее. Их много разных, и они живут глубоко. Друзья, что я хотел отметить? Это было страшно почти, наверное, для каждого брата. Когда, знакомясь поближе со своим сердцем, совесть вдруг начинает говорить и осуждать, и мы видим, как много еще разных пороков в наших сердцах, несмотря на то, что мы уже верующие. Друзья, еще раз посмотрите в 20 стих. Апостол Иоанн говорит: мы успокаиваем свои сердца, потому что наше сердце осуждает нас. Это парадокс. Как можно успокаивать свое сердце в то время, когда взбудоражена совесть? Как раз это и есть доказательство того, что мы живые. Ни живого человека духовно не тревожит его греховное состояние. Он может проходить всю жизнь в собрании и никогда не заглянуть в свое сердце, не увидеть там своей греховности и укореняется в своем фарисействе от собрания в собрание. Другой же человек, который видит и смущается, и он сбивается даже тем сомнением, которое он видит, и он задает вопрос: я вообще верующий? Могу ли я быть верующим? Это доказательство, что тот конфликт и это напряжение внутри как раз и есть доказательством его спасения, что он жив. Этот конфликт, он усугубляется тем конфликтом, или это напряжение усугубляется конфликтом между духом и плотью, который однажды описывал апостол Павел, Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, они бьются постоянно друг с другом, так что вы не то делаете, что хотели бы». И апостол Павел к кому обращается? Он обращается к верующим людям. И он говорит, что этот конфликт как раз и является доказательством того, что человек живой. У неверующего человека его совесть не взбудоражена, в нем нет конфликта. Он просто-напросто потакает всем своим желанием. Все, что плоть его говорит, он идет и делает. Ему никакого дела нет до того, что у него есть грех. Ему никакого дела нет до того, что Бог говорит его душе. Ему никакого дела нет до истины, света истины, который проливает в наше сердце, или когда проливается в наше сердце, всегда обличает. Разве не об этом говорит апостол Павел 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих? «Истина Слова Божия, все Писание богодухновенно и полезно для чего? Для научения». И помните там второй стих, второй момент? «Для обличения». Всегда, друзья, когда приходит истина в наше сердце, она будоражит нашу совесть. И мы видим опять и опять, соприкасаясь со Словом Божьим, опять и опять мы видим, как наша совесть запачкана. Как много еще в нашем сердце того, что не славит нашего Господа. Как много в нашем сердце еще различных пороков, различных привычек, которые греховны сами по себе, различных желаний, которые идут вразрез с желаниями Божьими. Вот поэтому апостол Иоанн и говорит: если сердце наше осуждает нас, насколько более Бог? Сердце наше осуждает нас. Эта фраза говорит о пробужденной совести, друзья. В следующий раз, или может быть даже сегодня, или может быть вчера, когда вы слышали или изучали Слово Божие, если Дух Божий касался вашего сердца, если вашей совести не было покоя, на мгновение, на минуту, а может быть на день, на два, может быть на неделю. Друзья, не печальтесь тем, что этот факт есть. Этот факт говорит о том, что мы можем быть уверенными в своем спасении. Мы можем успокаивать свое сердце. Нет, не успокаивать свое сердце на полдороги от греха. Не успокаивать свое сердце, когда он живет в нашей жизни. Нет. Но когда есть эта борьба, и когда мучается совесть, и хочет высвобождения, хочет свободы, это доказательство того, что мы спасены, что мы его дети. Дети Божии всегда, и часто, и глубоко, и намного глубже с каждым днем, читая Слово Божие, переживают обличение истины. И это глубоко влияет на их совесть. Пробужденная совесть человека стремится быть чистой и незапятнанной. Вот пробужденная совесть. Она не только чувствует, что плохо, она стремится быть чистой, незапятнанной, когда грех под светом истины обнаружен в сердце, человек бежит от него и желает избавиться от него. Об этом Иоанн писал раньше, буквально в этой же главе, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Он не может оставаться в грехе. Он согрешает. Предыдущие тексты говорили в этом же послании, кто говорит, что не имеет греха, тот лжет. Апостол Иоанн здесь не противоречит себе, он показывает, точнее, если мы смотрим в оригинальном тексте, человек, который рожден от Бога, он не может пребывать в грехе. Но поэтому он и не может пребывать в грехе, потому что, увидев этот грех во свете Слова Божьего, он бежит от этого греха, как овца, он хочет очиститься от него. Друзья, это второе основание для нашей уверенности. Пробужденная Духом Божьим совесть. Вот поэтому псалмопевец Давид, еще до того, когда родился Иисус Христос и умер на кресте, он верил, смотря на каждую жертву, каждый раз, когда приходил он в храм и видел, жертва заколалась там. Он понимал, друзья, что грех очень опасен, и всегда его совесть жаждала чистоты. 138-й псалом, он пишет, 23-24 стих. «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня, узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вот пробужденная Духом Божьим совесть. Я хочу задать вам вопрос, друзья. Молодые люди, старшие люди, вы имеете пробужденную Духом Божью совесть? Когда последний раз вы испытывали обличение вашего сердца? Когда последний раз вы на самом деле переживали глубокое внутреннее переживание того, что истина вскрывала вашу наготу, вскрывала то, в каком состоянии ваше сердце? Если было такое переживание, это как раз и говорит о том, чтобы мы успокаивали свои сердца. Когда мы бежим к Господу, мы приходим еще к третьему, очень важному. Когда мы приходим к этому тексту, со всей этой взбудораженной совестью, мы приходим еще к одному очень важному основанию нашей уверенности. Это превосходный над всем Бог. Посмотрите еще раз со мной в 20 стих. И я хочу, если у вас есть красный заряд или highlight, пожалуйста, подчеркните эту фразу. Бог больше сердца нашего. Бог больше нашего сердца. Превосходный над всем Бог. В продолжении своей аргументации апостол Иоанн обращает внимание верующих теперь не на тот факт, что их совесть встревожена, а понимая это, он не перечеркивает это, он говорит, что есть Бог, который больше того, что переживает моя совесть. Очень важная истина, друзья. Сверхважный фактор для нашей уверенности. Моя уверенность не зиждется на том, что просто меня будоражит совесть. Иуду тоже будоражила совесть. Моя уверенность в Иисусе Христе, моя уверенность в спасении, она зиждется на том факте, что Бог намного больше всего. В русском переводе, кстати, мы должны отметить курсив. Видите, здесь есть курсив, насколько более Бог. Давайте попробуем прочитать без курсива. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Это, в принципе, имеет некоторый смысл и достаточно ясно показывает. Бог намного больше, чем наша совесть. Он еще больше нас осуждает. Но здесь возникает вопрос. Где же здесь успокоение для души? Если моя совесть меня осуждает, то насколько много Бог? Вот здесь смысл этой всей аргументации. Интересно, что, изучая этот текст в оригинальном тексте и смотря и сравнивая с другими различными комментариями, мы можем найти одну очень важную здесь деталь, которая в русском языке здесь немножко спрятана, поскольку поставлены запятые или предложение строится не совсем так, как оно звучит в оригинальном тексте. Я хотел бы, чтобы вы сейчас вместе со мной посмотрели еще раз на этот текст, только уже учитывая все грамматические особенности. Смотрите, 19-20 стихи. «И вот почему мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши, в чем бы ни осуждало нас сердце. Потому что Бог больше сердца нашего знает все. Вы замечаете разницу здесь? Разница вот в этих буквально нескольких словах. В и чем? В русском нашем переводе, он достаточно точно здесь переведен, но теряются грани, когда стоят запятые не там, где нужно. И сама нумерация текстов или самих стихов, они немножко сбивают нас. Вот это перевод Кассиана. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши, когда бы не осуждало нас сердце. Это дословный перевод. Когда бы не осуждало нас сердце, мы имеем те аргументацию, имеем те основания, чтобы успокоить наше сердце. Когда бы оно не осуждало нас. В чем же это успокоение? Мы с вами говорили уже истина, второе – пробужденная совесть, и третье – превосходный над всем Бог. Я хочу на этом остановить ваше внимание, друзья. Бог больше сердца нашего является библейским утешением, благодатным успокоением христианского сердца. Подумайте еще раз. Он говорит, мы успокаиваем сердца наши перед Ним. Эта фраза говорит о том, что Бог больше нашего сердца в своей святости. Наше сердце очень часто по-своему представляет святость, такую маленькую, похожую на нас, или похожую на человека, который рядом с нами лучше нас. Бог не измеряет нас нашей святостью. Бог больше нашей святости. Его святость бесконечно больше нашей святости. Его святость превосходит нашу праведность в сотни, тысячи, миллионы, бесконечное количество раз. Бог больше нас в своей святости. Он измеряет нас не нашей святостью, а своей бесконечной святостью. И эта святость заставляет Его гневаться на нас, бесконечно гневаться на нас. Как мы можем успокоить себя перед этим Богом, который бесконечно свят и бесконечно гневается на любое проявление греха? Бог больше нашей святости, Бог больше нашего сердца. И это очень важно отметить, друзья, потому что еще одно, Бог больше нашего сердца в своем знании и ведении нашего сердца. Иоанн пишет, Он знает все. Бог знает каждую мысль. Бог знает каждое желание. Бог каждую мотивацию нашего сердца знает. Бог знает каждую печаль. Бог каждое уныние. Бог знает каждую страсть, каждую похоть в нашей душе. Бог знает все, что происходит в нашем сердце, когда мы поем Ему и когда мы завидуем другим людям. Бог знает наше сердце, когда мы ненавидим кого-то, когда в нашем сознании где-то затаилось сомнение. Бог знает все о нашем сердце, друзья. Бог больше нашего сердца в своем знании и ведении о нас. Помните, Иеремия говорит, кто может узнать его? Лукавое, испорченное сердце человека. Кто может узнать его? И этим самым показывает, мы до конца не можем знать нашего сердца. Бог знает каждый мотив и побуждение, каждую идею, каждое чувство. И в каждом из движений души Он измеряет наше каждое желание, каждое чувство, измеряет своей святостью, друзья. Как это перед Ним можно, какую уверенность можно иметь перед Ним? Но Бог больше нашего сердца не только в своем осуждении нашего греха, Он больше нашего сердца в своей любви к нам. Бог больше нашего сердца в своей любви к нам. Иоанн называет верующих людей в 21 стихе. Посмотрите, каким словом. Каким словом он называет нас? Возлюбленные. Он называет нас любимыми. Мы любимые для Бога. И здесь удивительная, друзья, постановка вообще аргументации. Порядок этих всех фраз крайне важен для нас, чтобы мы увидели, как удивительным образом сначала показывает нам больную сторону наших сердец, наших жизней. И затем он показывает, вы возлюбленные, агапетои, вы те, которых Бог возлюбил. Он покрыл все своей любовью. Он простил нас, и Он сделал нас своими детьми. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас. оно не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Обратите 21 стих. Внимание, очень важно. Если сердце наше не осуждает нас при более близком взгляде на грех, во свете того, кто есть, Бог, верующий, содрогается от ужаса. Верующий содрогается от ужаса. Грех крайне грешен, если взвешивать каждый грех на весах вечности. Но Бог в своей великой любви превосходит наше сердце. Он побеждает наше сердце. Он изменяет сердце каменное в сердце плотяное. И Божья любовь больше наших грехов. Нет греха, который Бог не мог бы простить, друзья. Это удивительная истина. Божья любовь, Его превосходство любви над нашими грехами является основанием для нашей уверенности в Иисусе Христе, в нашем спасении. Бог больше нашего сердца в своем сострадании и благости к нам. В Иисусе Христе мы имеем верного первосвященника, который ходатайствует за нас постоянно перед Небесным Отцом. Иезекииля 36, 26, 27 стихи говорят нам именно об этом чуде Божьего превосходства над нашим сердцем. Вот как оно описывается. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Иеремия, 9 глава, 24 стих. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня». Вот чем мы можем хвалиться сегодня. Смотрите, что он дальше говорит. «Хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость». Вот кто наш Господь. Он творит милость, Он творит суд и праведность на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Превосходный над нашим сердцем Господь является третьим основанием нашей уверенности в Иисусе Христе, в нашем спасении. Об этом говорит Иоанн в 20-21 стихе, когда он говорит, «Бог больше сердца нашего и знает все». Четвертое основание для нашей уверенности – пропитанная истиной молитва. 21-22 стихи говорят нам следующее. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него». Я хочу на этом моменте здесь остановиться. Он говорит теперь о дерзновенной молитве. О дерзновенной молитве. Молитва верующего человека – это не обряд и не религиозное занятие, это выражение его полной зависимости от Господа. В молитве верующий человек выражает свои сомнения, свои чувства, свои страхи, свои печали, свою греховность, свое восхищение Богу. Молитва – это замечательный инструмент, который Бог оставил для нас. Но дерзновенная молитва, друзья, это дерзновенная не потому, что там много эмоций. Она дерзновенная потому, что она пропитана истиной Божьего Слова. Она пропитана Божьими целями, Божьими желаниями, Божьими планами, Божьими намерениями, Божьими желаниями о Божьем спасении, явленном в Иисусе Христе. Писание очень многократно, много говорит нам, что молитва – это наше согласие и наше желание – и наша просьба, чтобы Божьи цели и Божьи желания осуществлялись в мире сегодня через нас. Я еще раз хочу повторить, друзья. Молитва – это согласие, выраженное в просьбе, чтобы Божьи желания, согласие с Божьими желаниями, которые выражены в просьбе, «Господи, пусть Твоя воля совершится в моей жизни». Об этом говорил Христос. Вспомните, прежде чем Он учил Своих учеников молиться о насущном хлебе, о чем Он просил? О воле Божьей, об имени Божьем и о Царстве Божьем. Вот только тогда насущный хлеб нужен для человека, для верующего. чтобы имя Божие, чтобы Его Царство, чтобы Его воля исполнялась в сегодняшнем дне. Друзья, молиться о здоровье нам нужно, но молиться о здоровье могут и неверующие люди. Молиться о голубом небе и о мире в стране могут молиться и нужно молиться, но могут молиться и неверующие люди. Верующие люди всегда молятся о Божьих намерениях в их жизни. Вот что является сутью дерзновения в наших молитвах. Не то, как мы много молимся, хотя много нужно молиться и постоянно нужно молиться, но содержание нашей молитвы делает ее дерзновенной или недерзновенной. Как раз молитва, друзья, и является еще одним доказательством того, что человек имеет спасение, и он может быть уверенным в спасении. Иоанна, 15 глава, 7 стих, Иисус говорил: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Давайте мы подойдем немножко с обратной стороны. «Будет вам». Бог обещает, молитесь, и будет вам. Просите, говорит, и будет вам. Но Он говорит, что просите то, чего вы желаете. То есть молитва на самом деле это внутреннее желание. Это: «Господи, я хочу, чтобы это произошло в моей жизни». Но желания на самом деле, они происходят из нашего пребывания в Иисусе Христе и пребывания Его слов в нас. А Его слова открывают Его цели. То есть дерзновение молитвы, оно на самом деле это возможно только тогда, когда Божьи желания становятся нашими. В этом же послании 1 Иоанна, 5 глава, 14-15 стихи, мы читаем: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Обратная сторона: если мы что-то просим не по воле Его, Он не слушает нас. Вот дерзновенная молитва. Это то, о чем говорится еще и в послании Иуды, 20 стихом. Смотрите, 20-21 стихи. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией». Другим словом, он говорит, вы будете уверенными. Вы будете уверенными, когда вы будете молиться Духом Святым. Но молитва Духом Святым стоит еще после одного очень важного фактора, когда они назидают себя на святейшей вере вашей. То есть, когда они изучают Слово Божие, назидаются, пропитываются истиной Священного Писания, пропитываются сердцем и желанием Бога, тогда эта молитва становится выражением Божьих планов. Друзья, Бог мог и без наших молитв справиться, но Он повелевает нам молиться, и наши молитвы, они свидетельствуют не о наших достижениях, не о нашей религиозности. Наши молитвы, друзья, только тогда настоящие и дерзновенные, когда они являются реакцией нашего сердца на истину Слова Божьего, с которой мы только что соприкоснулись. И вот такая молитва, она является причиной для нашей уверенности. Вот именно об этой молитве он говорит. Чего не попросим, получим от него. Почему? Потому что соблюдаем. Мы живем тем, что он нам говорит. Это точно то же самое здесь. Джон Виньян в своей книге о молитве дает ей следующее емкое определение, которое, я думаю, тоже будет благословением для нас. Смотрите. Молитва есть искреннее, осознанное и доверительное излияние сердца или души Богу, совершаемое через Христа в силе Святого Духа и с Его помощью возносимое. Это прошение о том, что Бог обещал, что согласуется с Его Словом и что приводит ко благу Церкви. Это излияние сердца с верой, предающего себя воле Бога. Очень, я думаю, емкое, достаточно обширное и замечательное для нас определение молитвы. Молитва является вот этим четвертым средством для уверенности в спасении. Друзья, посмотрите на свои молитвы. Попробуйте взвесить свою молитвенную жизнь не тем, как часто молитесь, не теми даже эмоциями, которые вы переживаете или не переживаете. Насколько ваши молитвы пропитаны истиной настолько, чтобы это стало желанием ваших сердец, и чтобы это стало желанием и целью вашей жизни. Чтобы намерения Божьи стали намерениями вашими. В этом, друзья, как раз и есть наша слабость. И очень часто наши молитвы далеко не убеждают нас и не делают нас уверенными в спасении по одной причине, что они не пропитаны Словом Божьим, а являются всего лишь выражением наших похотей, о которых говорил Иаков, помните? Говорит, просите и не получаете. И не получаете, потому что желаете и желаете для чего? Чтобы удовлетворить свою плоть. Такие молитвы никогда не сделают нас уверенными. И слава Богу, что на такие молитвы Бог не отвечает. Чтобы мы не утверждались в какой-то ложной уверенности. Итак, мы с вами смотрели уже четыре очень важные основания, причины для нашей уверенности. В первую очередь, это была истина, которая преображает наш разум. Второе, это была пробужденная Духом Божьим совесть, и которая постоянно находится в таком состоянии под истиной. 20 стих говорит нам о том, что наше сердце, оно слишком маленькое. То есть Бог больше нашего сердца, это третья причина. Бог является нашим любящим Отцом, Он больше наших сердец, больше наших грехов. Четвертая, дерзновенная молитва, пропитанная Словом Божьим, она является доказательством и причиной нашей уверенности. Молитесь так, молитесь о намерениях Божьих в вашей жизни, и вы будете, друзья, иметь эту уверенность в спасении. Пятое. Пятое я сформулировал следующим образом. Мы находим его в 22 стихе. Подчиненная Христу жизнь. Подчиненная Христу жизнь. 1 Иоанна 3:22 мы читаем. «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам». Речь идет, друзья, о благочестивой жизни. Жизнь, подчиненная Христу, будет давать все больше и больше уверенности в нашем спасении. Я часто встречаю людей, о которых я вам уже говорил, и вы, наверное, встречали людей, или возьмите даже свою личную жизнь. Если вы находите там неуверенность, серость на душе, речь идет о том, что, возможно, не только там истины нет, но нет подчинения, решительного подчинения всей своей жизни Христу. Речь идет о благочестивой жизни, друзья. Жизнь, которая не подчиненная Христу, там никогда не будет уверенности и не должно там быть уверенности. Жизнь, которая не характеризуется ежедневным подчинением Христу как Господину своей жизни, не должна иметь никакой уверенности. 2 Петра, 1 глава, 8 по 10 стихи, мы читаем интересные слова. «Если это в вас есть...» Помните, что такое «это»? Там в контексте речь идет, если у вас есть рассудительность, рассудительность и воздержание, воздержание, любовь, братолюбие. Когда он рассказывает о плодах Духа, о которых мы должны не только думать, но которые должны практиковать, он говорит, «если это в вас есть...» Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не претнетесь. Обратите внимание, что здесь апостол Петр учит своих собратьев, учит своих братьев и сестер, верующих людей, о важности их ответственности, подчинения Христу в самых разных сферах жизни. И затем он говорит: «Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание». Он говорит об уверенности в спасении. Но они имеют уверенность в спасении уже. Мы читаем в 3, 4, 5 стихах. Они уже имеют спасение, но теперь уверенность в спасении возможна тогда, когда они практикуют это спасение, и изо дня в день они тренируются в том, чтобы подражать Христу. Грех, пассивность, безразличие, привязанность к земным ценностям, религиозная активность, церковная деятельность никогда не дадут глубокой библейской уверенности в спасении. Быть уверенным, когда нет подчинения Христу, когда нет умирания для себя, когда нет борьбы со грехом, просто невозможно. Это абсурдно. Все последующие стихи используют одно очень важное слово. Когда мы посмотрим в стихи, которые перед нами, 21-22 Иоанна, 22-23, он говорит: «Чего не попросим, получим, потому что соблюдаем заповеди». Заповеди Иисуса Христа являются Его выражением Его воли, являются выражением Его авторитета для нас. Заповеди Иисуса Христа, они приносят нам удовольствие и наслаждение, и они не тяжки. Дальше апостол Иоанн говорит: заповеди Его не тяжки. Послушание Иисусу Христу есть проявление новой природы, не просто исполнение заповедей. Римлянам 6 глава 16-17 стихи, он говорит: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу», дальше он говорит, «что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Это характеристика Христа в его жизни. Он всегда угождал Богу. И мы здесь находим эти два важных, ценных указания. Смотрите: соблюдаем заповеди и делаем благоугодное пред Ним. Соблюдение заповедей указывает на мое послушание Христу. И послушание Христу, чем больше я послушен Христу, тем больше будет уверенности в моей душе, в моем сердце. Если вы находите свое сердце неуверенным в спасении, проблема одна из них может быть именно в этом. Нет послушания Христу. Затем он говорит: это соблюдение заповедей, оно является делать то, что угодно Христу. Делать то, что угодно Христу в каждой сфере моей жизни. Иисус Христос именно так прожил свою жизнь. И обратите внимание, Иисус Христос был всегда уверенным человеком. Иоанна 8:29. «Пославший Меня есть со Мною». Вы видите здесь уверенность Христа? «Пославший Меня есть со Мною». Христос никогда не сомневался в Божьем присутствии и в Его водительстве. Почему? «Отец не оставил Меня одного». Еще раз он говорит: «Отец не оставил Меня одного». Как часто мы говорим: «Господи, почему оставил Меня? Why you reject me?» Смотрите, что дальше Христос говорит: «Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Я всегда делаю то, что угодно Моему Отцу. Так что нужно для уверенности в спасении? Благочестивая жизнь, друзья. Благочестивая жизнь, жизнь подчинения Христу в самых разных сферах жизни. Быть учеником Христа – это не одноразовое событие. Я помню, когда мы ездили сейчас вот в Израиль, было удивительно еще раз и еще раз ступать по той земле, где не только шли ноги Христа, но за Ним следовали множество учеников. Там не было машин, там не было асфальтных дорог, там была везде каменистая почва и достаточно такая холмистая местность. Много разных холмов, крутых берегов, много разных приключений можно найти. В то же самое время ученики Христа следовали за Ним точно теми дорогами, которыми Он вел их. И это не было одним каким-то событием, Это было постоянным процессом их жизни. Именно об этом я хотел бы, друзья, немножко поговорить в 23 стихе. Об этом говорит Иоанн. Смотрите, что он говорит. «А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя его». Вот это слово «веровали» говорит о процессе, не только об одном событии в начале нашей жизни. Мы постоянно прогрессируем в своей вере. Мы прогрессируем, как верующие люди. Вера и верующие. Вера – это существительное, это noun, okay? Это слово, которое говорит о наличии веры. Но верующие – это те, которые практикуют веру. Сегодня в практике нашей жизни, если мы практикуем доверие Христу в сегодняшнем дне, мы будем расти в нашей уверенности в спасении. И если мы не практикуем послушание Христу, если наша вера как была 3 года назад, так и сегодня, или остается на теоретическом уровне, если наше доверие не возрастает, мы никогда не будем расти в уверенности в спасении. Уверенность в спасении, друзья, оно зиждется на основании благочестивой жизни. Благочестивая жизнь, жизнь победы над грехом, жизнь повиновения Христу. Но здесь еще есть одно очень важное прогрессия. Это прогрессия в любви. Смотрите, он говорит, заповедь его та, чтобы мы постоянно продолжали верить во имя Иисуса Христа. Кстати, жизнь во имя Иисуса Христа – это значит стремиться поднять Его имя, показать Его имя, не свое. Это постоянно стремиться к тому, чтобы люди увидели имя Христа. В Его имени сокрыт Его характер, Его личность, Его природа. И дальше Он говорит, и чтобы вы любили друг друга, как Он заповедал нам. Прогрессивная любовь друг к другу – это жертвенная любовь. Это любовь, которая не просто на глазах. Это любовь, которая освобождает человеческое сердце от зависти, от ненависти. В этом послании, кстати, апостол Иоанн очень, достаточно даже резко и жестко пишет о любви. Он говорит нам, друзья, о том, что если у нас нет любви друг к другу, библейской любви, прощающей любви, искупительной любви, любви, которая отвечает на реальные нужды друг друга, он говорит, не обманывайтесь, не лгите. Если нет любви, значит, нет веры, нет доверия Богу. Потому что любить всегда требует жертвы. Нам всегда легко любить тех, которые любятся. А любить тех, которые не любятся, которые не достойны в наших глазах любить. Вот поэтому он и говорит, возлюбленные, будем любить друг друга. 4 глава, 7 стих. Потому что любовь от Бога. Кстати, вот прямо в центре всего послания, если вы взяли бы его на одном свитке, поместили, вы увидели бы, что именно в центре всего послания апостол Иоанн говорит о любви друг к другу, но оно всегда идет вперемешку со словами «возлюбленные», «возлюбленные», вот как нам нужно любить друг друга. Оказывается, если мы не пережили любви Божьей, которой не заслуживаем, мы никогда не сможем проявить любви, которую Бог ожидает от нас друг к другу. Любовь, которая вмещает, любовь, которая умирает для себя, любовь, которая жертвует собой, отвечает на нужды людей. Это та любовь, друзья, которая как раз и будет доказательством нашего спасения. В этом послании мы много, очень много читаем об этой любви. Так мы с вами рассмотрели еще одно. Подчиненная жизнь Христу является основанием для нашей уверенности. Друзья, если у нас нет прогрессирующего подчинения Христу, если наше подчинение Христу является блеклым, очень трудно гарантировать уверенность в спасении для вас. Библия не дает уверенности в спасении таким людям. Библия как раз говорит о том, что не может быть человек уверенным в своем спасении, если он ежедневно не практикует веру во имя Иисуса Христа и любовь ко всем святым. А это есть созидание церкви, это есть созидание душ. созидание самого себя, своей души и тех людей, которые рядом с нами. И последнее. Очень кратко я остановлюсь на это. Пожалуй, наверное, самое основное, хотя не самое основное, все вот эти шесть, друзья, оснований, они близко переплетены друг другом. Невозможно отделить одного от другого. Оно как будто бы накатывается волной друг на друга и цепляет друг друга, и мы видим, что одно не может быть без другого. Последнее – это пребывающее единство со Христом. Пребывающее, то есть вечное единство со Христом. И кто сохраняет заповеди Его, 24 стих, тот пребывает в Нем. Смотрите, он сначала еще затрагивает то, о чем он говорил в 23 стихе, и теперь переходит к новой тематике, к новой концепции, к новой истине. Он говорит, тот, кто практикует подчинение Христу, тот, кто видит в Нем Господа своей жизни, тот пребывает в Нем. И Он в том, а что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам. Друзья, речь идет сейчас о том вечном единстве, которое неразрывно. Оно просто-напросто не может исчезнуть. Оно может исчезнуть только тогда, когда исчезнет Христос. И вот поэтому апостол Иоанн говорит, мы можем успокаивать наши сердца пред Ним, потому что мы в Нем пребываем, и Он в нас. И он говорит об этих отношениях, близких отношениях с Иисусом Христом, которые называются единством. Еще в самом начале послания апостол Иоанн говорил вот что. Он говорил это следующими словами. 1 Иоанна 1:3. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Это слово «общение», «койнония», означает единство, стать одно со Христом. Это как брак между мужем и женой. Брачные отношения, когда происходит слияние двух людей, когда они связаны близкими, самыми близкими узами друг с другом. Об этом единстве идет речь здесь. Христа цели становятся нашими целями. Его желания становятся нашими желаниями. Это единство называется общением. Это общение, оно как раз выражается многими разными терминами в Писании. И очень много Библия говорит о важности понимания этого фактора, друзья. Не всегда нам нужно искать того, чтобы чувствовать это единство. Это факт, это истина, которая должна пропитывать наше сознание. 1 Иоанна 2, 3-6 мы читаем, «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповедь Его». Кто говорит, «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божья совершилась. Из этого узнаем, что мы в Нем. Когда мы соблюдаем заповеди, что мы в Нем, кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. То же самое, что Христос говорит. Кто хочет идти за Мною, возьми крест свой, отвергни себя, иди за Мною, или стань в упряжку вместе со Мной и учись от меня. В Ефесянам мы читаем интересный текст, нужный текст для нас. 2 глава, 10 стих. Помните, он там говорит, «А вы, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе. С Ним, со Христом мы являемся новым творением. И как новое творение мы созданы на добрые дела, то есть на Христовы дела, которые Бог предназначил нам во Христе исполнять. Это единство еще подтверждается в нас Духом Святым. Помните, Римлянам 8 глава, как раз речь идет о Духе Святом, о чем и говорит Иоанн в самой последней фразе. Он говорит, это мы знаем по Духу, который Он дал нам. Смотрите, 8 глава Римлянам, он говорит, если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи. Наше единство со Христом, оно как залог, как печатью запечатано наличием или жизнью, пребыванием Духа Святого в нас. Он пробуждает в нас совесть, Он дает нам интерес к истине, Он открывает нам великого Бога, Он показывает нам необходимость в Иисусе Христе, чтобы поклониться Ему, чтобы подчиниться Ему. Дух Святой производит нас. И Дух Святой, друзья, Он соединяет нас. Он соединяет нас с Богом. Он соединяет нас со Христом, делает нас едиными с Ним. Эта истина является последним основанием в этом тексте для уверенности в нашем спасении. Итак, мы изучили с вами этот текст. Я надеюсь, что вы успели увидеть, насколько много в этом одном тексте говорится о том, как верующий человек успокаивает себя, свое сердце перед Господом. Преображающая истиной, пробужденная совесть, великий Бог, дерзновенная молитва, подчиненная Христу жизнь и наше постоянное, вечное, неразрывное единство, духовное единство со Христом. Друзья, чем вы сегодня успокаиваете свою душу? На чем сегодня коренится ваша уверенность? В чем она сегодня проявляется? Имеете ли вы библейскую уверенность? Этот текст дает нам вот эти шесть очень важных причин, библейских причин, потому что Бог хочет, чтобы мы были уверенными в Нем. Уверенные люди – эффективные люди. Уверенные люди – святые люди. Уверенные в спасении – это созидающие церковь люди. Уверенные в спасении – это люди, которые идут за Христом, следуют верно за Ним. Уверенные люди – это те, которые имеют верную надежду на вечную жизнь. Уверенные люди – это влияющие люди на других людей. Уверенные люди – это те, которые здесь сидят и хотят ими быть. Это вы и я. Я хочу вместе с вами сейчас помолиться о том, чтобы Бог сделал нас уверенными людьми, убежденными в спасении, и чтобы это отразилось в нашей жизни во всех сферах.